12. Эрон занимался настройкой системы связи с дальним космосом. Проверка оборудования входила в его обязанности, но ему не приходилось делать ничего подобного с момента назначения на Фиорину. В тех редких случаях, когда требовалось использование дорогой системы мгновенной связи между учреждением и головной конторой, этим всегда занимался Эндрюс. Когда высветился сигнал готовности в знак того, что установлена связь с ретрансляторами, Эрон испытал прилив облегчения, смешанного с удовольствием. Пока он работал, Рипли стояла за спиной. Она не пыталась подсказывать, и из-за этого Эрон испытывал смутную, но искреннюю благодарность. На главном экране по мере передачи высвечивалось сообщение. На каждую букву уходило огромное количество энергии. К счастью, с учетом работающего без перебоев термоядерного реактора, Фиорина не испытывала нехватки мощностей. А на цену, что было уже совсем другим делом, Эрон решил не обращать внимания, пока компания не прикажет обратного. Ярость 361, тюремный блок, класса С, Фиорина. Докладываю о смерти управляющего Эндрюса, медицинского офицера Клеменса, 8 заключенных, список имен. Покончив со списком, Эрон оглянулся на Рипли. Так, с первой части мы разобрались. Все красиво и официально, как любит компания. Что мне теперь передавать? Расскажи им, что случилось, что чужой прибыл на борту эвакуационной шлюпки, проник в комплекс, охотился и убивал местных обитателей одного за другим до тех пор, пока мы не разработали план действий, и что мы его поймали. Ага, Эрон повернулся к клавиатуре и замялся. Как его называть? Просто чужой? Компании, наверное, этого хватит. Они поймут, о чем ты пишешь. Технически правильно — ксеноморф. Ага, он засмеялся. Как это пишется? Так, Рипли нетерпеливо отпихнула его локтем и склонилась над клавиатурой. «С твоего позволения». «Давай», — с чувством ответил Эрон и с почтительным уважением принялся наблюдать, как пальцы Рипли бегают по клавишам. «Заперли ксеноморфа. Прошу разрешения уничтожить». Рипли выпрямилась, и Эрон нахмурился. «Это было зря. Нам его не убить. У нас тут никакого оружия нет, помнишь?» Рипли проигнорировал его слова, глядя на светящийся экран. «Об этом им знать не обязательно. Тогда зачем спрашивать?» Эрон явно не понимал, что происходит, а Рипли не спешила его просветить. Она размышляла о более важных вещах. И тут на экране вспыхнуло сообщение. Рипли мрачно улыбнулась. Они не теряли времени. Вероятно, боялись, что она не станет долго ждать разрешения и просто примется действовать. «Для Ярость 361. Тюремный блок класса С. От сети Вейланд-Ютани». «Сообщение получено». Эрон откинулся на спинку кресла и устало потер лоб. «Видишь, вот так они всегда отвечают. Обращаются с нами как с дерьмом, словно мы не стоим отправки нескольких лишних слов». «Погоди», — сказала Рипли. Эрон моргнул. Следом за ожидаемым официальным подтверждением на экране продолжили появляться буквы. «Спасательный корабль прибудет на вашу орбиту в 12:00. Ожидайте». «Уничтожать ксеноморфа запрещаем. Избегайте контакта, пока не прибудет спасательная команда. Повторяю приказ. Уничтожать запрещено». Сообщение продолжалось в том же духе, но Рипли уже увидела достаточно. Вот дерьмо. Она отвернулась, задумчиво прикусив губу. Я так и знала. Эрон прищурился, пытаясь уследить одновременно за экраном и за Рипли. «В каком смысле ты так и знала? Это ничего не значит. Они знают, что у нас никакого оружия нет». «Тогда зачем приказ? Откуда эта тревога, эта настойчивость, чтобы мы не сделали того, что, как они должны знать, мы сделать не в состоянии?» Эрон непонимающе пожал плечами. «Думаю, они не хотят рисковать». «Вот именно», — с нажимом повторила Рипли. «Они не хотят рисковать». Эрон неожиданно встревожился. «Эй, ты же не думаешь о том, чтобы не подчиниться приказу компании?» Вот теперь Рипли улыбнулась. «Кто, я? Да боже упаси». Коридор возле хранилища опасных отходов был плохо освещен, но недостаток света не беспокоил двух заключенных, которые охраняли дверь. В тоннелях и шахтах не водилось ничего, что могло бы им повредить, а из хранилища не доносилось ни звука. На тяжелой двери ясно виднелись три выпуклости. В размерах они не увеличивались, и четвертой так и не появилась. Один сторож стоял, небрежно прислонившись к стене, и вычищал грязь из-под ногтей кусочком пластика. Его напарник сидел на жестком холодном полу и негромко говорил. «Я считаю, что тварь уже должна была помереть». Песочные волосы этого заключенного были тронуты сединой на висках, а из-за большого носа с горбинкой в другую эпоху его могли бы принять за ливанского торговца. «Это ты с чего взял?» «Ты слышал, что говорил начальник. Никто не может вылезти из этого ящика». Он ткнул большим пальцем в направлении двери. Или проникнуть внутрь. Даже газы. Ну да, и что? Подумай сам, тупица. Если газы не могут прорваться наружу, внутрь не попадает воздух. Ублюдок сидит там уже столько времени, что должен был уже дважды весь кислород израсходовать. Его напарник посмотрел на дверь с тремя горбами. Ну, может быть и так. Почему это может быть? Тварь крупная, это значит, что она потребляет много воздуха, куда больше, чем человек. Это неизвестно. Напарник его убежденным не выглядел. Оно не человек. Может, ему нужно меньше воздуха, а может, оно умеет впадать в спячку или что-то вроде того. Может, тебе стоит войти и проверить, как оно поживает? Чистильщик ногтей оторвался от своего занятия. Лицо его выражало скуку. «Эй, ты ничего сейчас не слышал?» Второй охранник резко повернулся направо, вглядываясь в тускло освещенный тоннель. «Что такое?» — ухмыльнулся напарник. «Привидение увидел». «Нет, черт тебя дери, я что-то слышал». Раздался ясно различимый звук приближающихся шагов. «Вот дерьмо!» Мужчина, который чистил ногти, отодвинулся от стены, глядя в ту сторону. В свете ламп показался человек с заложенными за спину руками. Охранники расслабились. Раздались неловкие смешки. «Черт тебе возьми, голик!» Мужчина снова уселся на пол. «Мог бы дать нам понять, что это ты. Посвистел бы, что ли?» «Да уж», — отозвался его напарник и махнул рукой на дверь хранилища. «Не думаю, что она умеет свистеть». «В следующий раз обязательно», — ответил великан. Лицо его выглядело отстраненным, и он слегка раскачивался из стороны в сторону. «Эй, ты в порядке? Странно выглядишь», — сказал чистильщик ногтей. Его напарник рассмеялся. «Он всегда странно выглядит». «Это ничего», — пробормотал голик. «Идем. Выключить, включить». «Я должен туда попасть», — он кивнул на хранилище. Охранники обменялись озадаченными взглядами. Тот, что чистил ногти, осторожно убрал кусок пластика в карман, пристально наблюдая за голиком. «Что за хрень он несет?» — поинтересовался теоретик. «Ублюдок двинулся», — уверенно заявил его напарник. «Что тебе тут нужно, приятель? И когда это они выпустили тебя из лазарета?» «Это ничего». Лицо голика осветилось блаженством и решимостью. «Мне просто нужно войти туда и взглянуть на зверя. Нам нужно о многом поговорить», — добавил он, — словно это все объясняло. «Я должен войти, ты понимаешь?»
«Нет, не понимаю, но я одно знаю. Ни ты, ни кто другой туда не войдет, кретин. Огромный ублюдок сожрет тебя заживо. К тому же выпустишь его, и можешь прощаться со всеми нами. Ты вообще ничего не соображаешь, брат?»
«Если хочешь покончить с собой, — объявил второй охранник, — иди спрыгни в шахту, а здесь у тебя ничего не выйдет. Управляющий бы нас прикончил». Он двинулся к голику. «Управляющий мертв», — торжественно объявил тот, поднял дубинку, которую до того держал за спиной, и размозжил ему голову.
«Какого хрена? Держи!»
Голик оказался гораздо быстрее и ловчее, чем они могли представить. И сейчас его вела куда более могучая сила, чем страсть к еде. Оба охранника упали под ударами дубинки. Лица и головы их были в крови. Все закончилось быстро. Голик не остановился, чтобы проверить, живы ли еще и его товарищи. Его это не волновало. Значение имела только мания, полностью захватившая сознание, чувство, саму личность. Голик посмотрел на распростертые перед ним тела. «На самом деле я этого не хотел. Я поговорю с вашими матерями, я все объясню». Уронив дубинку на пол, он подошел к двери и провел пальцами по выгнутому сплаву. Прижал ухо к двери и прислушался, но не услышал ни звука. Голик тихо захихикал, перешел к панели управления и стал внимательно ее изучать, будто ребенок, получивший в подарок сложную игрушку. Негромко посмеиваясь, он принялся играть с панелью, поглаживал пальцами кнопки, пока, наконец, не нажал одно. Глубоко в керамокарбиде загудели механизмы, раздался скрежет металла о металл. Дверь начала уходить в стену и почти сразу остановилась. Выгнутая поверхность уперлась в косяк. Голик нахмурился, протиснулся в узкую щель и всем весом навалился на застрявшую дверь. Недоуменно взвыли моторы. Дверь приоткрылась еще немного, а потом застряла окончательно. Механика смолкла, и в коридоре снова воцарилась тишина. Закрывая проход своим телом, Голик всмотрелся во тьму.
«Ладно, я пришел. Готово. Просто скажи, чего ты хочешь. Просто скажи мне, что делать, брат».
В хранилище было темно, как в могиле. Он не мог различить никакого движения.